На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 4 января, в Тбилиси 21, в Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В селе Дуиси Панкистского ущелья подожгли культурно-образовательный центр, что покажет расследование. Президентские выборы в самопровозглашенной Республике Южная Осетия официально не объявлены, но предвыборные страсти уже кипят. Власти, правозащитные неправительственные организации и омбудсмен Грузии подвели итоги прошедшего 2016 года в сфере защиты прав человека. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях Эрдоган заявил, что теракт в Стамбуле нацелен на раскол общества. В Сенате США подготовлен законопроект о санкциях против России. На юге Филиппин исламские повстанцы освободили 160 заключенных. Теракт в Стамбуле был нацелен на раскол турецкого общества, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Выступая сегодня с обращением к нации, Эрдоган подчеркнул готовность государства защищать оба существующих в стране совершенно различных образа и стиля жизни. Главами Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что личность нападавшего установлена, но его имя пока не разглашается, поиски продолжаются. В Измире были задержаны 5 подозреваемых, предположительно связанных с террористической группировкой «Исламское государство», которая взяла на себя ответственность за новогоднее нападение в ночном клубе. Всего в ходе расследования задержано уже 49 человек, в том числе 2 иностранца. Жертвами стрельбы в стамбульском клубе «Рейна» в ночь на 1 января стали 39 человек, еще 65 были ранены. Группа американских сенаторов, представителей республиканской и демократических партий подготовили законопроект, которым предусматриваются новые санкции против Кремля. Об этом объявил один из инициаторов законопроекта, сенатор-демократ Бен Кардин. По его словам, этот документ может быть обнародован на нынешней неделе, сообщает CNN. Это будет масштабный билль, содержащий санкцию Конгресса на введение дополнительных санкций против России, пояснил Бен Кардин. Санкции будут ответом на действия Москвы и Восточной Европы, включая аннексию Крыма, а также на поддержку режима Башара Асада в Сирии. Пока неизвестно, будет ли обязан следующий президент США ввести санкции, предусматриваемые новым законопроектом, или законодатели лишь предоставят президенту формальное право объявить новые, более масштабные санкции. 29 декабря президент США Барак Обама ввел своим указом санкции против российских разведслужб, их руководителей, нескольких российских фирм и граждан, причастных ко взлому компьютерных сетей Демократической партии и американских политиков во время президентской кампании 2016 года в США. Из Соединенных Штатов также были высланы 35 российских дипломатов, причастных к шпионажу. Многие американские законодатели заявляют о необходимости парламентского расследования данных о вмешательстве России в избирательную кампанию в США и поддерживают идею введения дополнительных санкций.
Эхо Кавказа. Новости.
На юге Филиппин, в городе Кадапаван, около 100 боевиков, связанных с сепаратистами, напали на тюрьму и освободили около 160 заключенных. Многие из них, соратники напавших, исламские повстанцы, были осуждены в основном за убийство полицейских. При нападении погибли 6 охранников. В 2014 году филиппинское правительство заключило мир с самой крупной повстанческой группировкой «Исламский фронт освобождения Муро». Однако продолжаются отдельные вооруженные стычки с другими, более мелкими группами повстанцев. На юге Филиппин уже более 40 лет исламские сепаратисты ведут вооруженную борьбу с властями за создание автономии. За это время погибли более 120 тысяч человек. В американском городе Мобил, штат Алабама, задержано 6 гражданских активистов, протестовавших против грядущего назначения сенатора Джеффа Сеншса генеральным прокурором, главой Министерства юстиции США. Его кандидатуру предложил избранный президент США Дональд Трамп. Активисты проводили сидячую забастовку в офисе Сеншса в знак протеста против его позиции по вопросам гражданских прав, иммиграции, реформе Уголовного кодекса и избирательных прав. Участники акции отказались покинуть помещение и были задержаны полицией по обвинению в посягательстве на чужое владение. Среди них члены руководства Национальной ассоциации содействия процессу цветного населения. Агентство по страхованию вкладов подало в суд с требованием взыскать долг по кредиту, который первый чешско-российский банк выдал партии Марин Ле Пен «Национальный фронт». Как сообщили агентство РНС, до даты отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций право требования по кредитному договору французской партии «Национальный фронт» уступлены банком третьему лицу. Страховщики эту сделку оспаривают. ПРЧБ выдал партии «Национальный фронт» кредит в 9 миллионов евро в конце ноября 2014 года. По заявлению казначея политической организации Валериана Сен-Джуста, правые искали источник финансирования, однако получали отказы от банков Европы. Займ послужил причиной обвинения Марин Ле Пен в зависимости от России, которые политик отвергла. Лицензия первого чешско-российского банка была отозвана 1 июля 2016 года. Военный суд в Тель-Авиве признал израильского солдата Илора Азарию виновным в убийстве. В марте прошлого года Азария выстрелил в раненого палестинца, думая, что на нем надето взрывное устройство. По версии следствия, мотивом убийства была месть за нападение палестинца на его сослуживца.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В селе Дуиси Панкисского ущелья произошла попытка поджога культурно-образовательного центра. Пожар удалось вовремя локализовать. Теперь правоохранительные органы проводят расследование. Между тем, представители неправительственной организации «Кахетинский фонд регионального развития», занимающийся образовательными проектами для населения ущелья, связывают инцидент со своей деятельностью. Владимир Унанянц разбирался в причинно-следственной связи.
Кружки танцев, пение, рисование, подготовительные занятия для абитуриентов, компьютерный класс. Культурно-образовательный центр в селе Дуиси Панкисского ущелья был организован Кахетинским фондом регионального развития, чтобы помочь молодежи проблемного региона интегрироваться в грузинское общество. Но представители НПО говорят, что с самого начала столкнулись с противодействием части местного населения. Активистка Луиза Муташвили уверена, что поджог – дело рук тех, кто не хочет развития региона.
Есть определенная часть общества, которая не принимает таких развлечений. Мы получали угрозы. Когда мы проводили различные мероприятия, имели место попытки их срыва. В последнее время на нашей страничке в Фейсбуке был целый переполох. Мы присоединились к акции в поддержку женщин-учителей, и у этого были серьезные последствия. Наша основная цель – доступное образование, профессиональные курсы и так далее. Но часть общества не разделяет наших убеждений. Мы не можем ни на кого указать конкретно, поэтому просим расследования.
По словам Муташвили, злоумышленники, воспользовавшись тем, что сторож ненадолго отлучился, проникли в здание, облили весь второй этаж бензином и подожгли. Улики, говорит активистка, налицо. Разбиты окна и 3 опорожненные 10-литровые канистры. Полиция начала расследование произошедшего, но в НПО не особо верят в его результативность. Это не первый подобный случай. В прошлом году рядом со зданием полиции установили елку, но в новогоднюю ночь ее сожгли. Виновных так и не нашли. Если сейчас расследование закончится ничем, злоумышленники могут еще больше осмелеть, говорит Луиза Муташвили.
У нас учатся дети разных возрастных категорий, но основной акцент сделан на абитуриентов. Они приходят к нам из всех сел ущелья. Сейчас у нас более 700 учеников. Параллельно у нас функционирует молодежный проект, объединяющий в основном учеников выпускных классов со всего Панкисского ущелья. В его рамках мы проводим мероприятия, повышающие гражданскую осведомленность детей. Мы также проводим экскурсии, выездные мероприятия. Деятельность центра помогает не одному и не двум детям. Дело также в том, что подобное может случиться во время учебного процесса. И не дай бог, но это может повлечь за собой жертвы. Мы в шоке и не можем найти логического объяснения этому факту.
В этот раз, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Огонь удалось потушить вовремя. Сгорела только дверь компьютерного класса и небольшой участок пола. Сегодня в Дуисе прошла акция, в которой участвовали не только сотрудники центра, но и местное население, ученики центра и их родители.
Это позор для всего нашего ущелья, всего народа. Культурный центр был единственным светлым пятном в этом ущелье, и атаковали именно его. Я думаю, что если этот случай не будет расследован, а виновные наказаны, то масштабы вырастут, и начнутся атаки на школы. Если бы был расследован прошлогодний случай, когда прямо перед носом полиции в 20 метрах сожгли елку, то сегодня этого бы не случилось.
Глава администрации Дуиси Тамар Мургушвили рассказала, что собравшиеся потребовали от правоохранителей провести расследование и раскрыть преступление. В противном случае акция примет более масштабный характер.
Мы этого так не оставим. Мы требуем найти виновных. Это единственный культурный центр в Панкисском ущелье. Он полезен для наших детей, нашего будущего. Мы в нем нуждаемся. Нам самим интересно, кого это не устраивает. Мы своими глазами все видели. Сначала мы сами не верили, но на втором этаже целые лужи топлива. Не знаю, что это – солярка, керосин, бензин, но лужи там точно есть.
В правоохранительных органах от комментариев воздерживаются. Панкисское ущелье во внутренней политике Грузии вообще стоит особняком. Регион, где проживают преимущественно кистинцы, исповедующие ислам суннитского толка, в последнее время печально прославился тем, что его уроженцы все чаще появляются под знаменами террористической организации «Исламское государство». Всего с 2012 года в боях на стороне «Исламского государства» погибли более двух десятков жителей Панкиси. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Президентские выборы в самопровозглашенной Республике Южной Осетия еще официально не объявлены. Не зарегистрирован ни один кандидат. Но раскаты грядущих информационных войн все мощнее, в том числе и в социальных сетях. Своими ощущениями на бурном фальстрате делится Жанна Тарханова.
Бурной оказалась реакция сторонников югоосетинских политиков на публикацию на «Эхо Кавказа» «Какой ты как Тидеев сегодня?». Неожиданно мой собеседник, один из сторонников экс-президента Эдуарда Кокойты Григорий Абаев, опубликовав статью на своей странице в Facebook, сопроводил его комментарием о том, что из его цитаты благополучно вырезали предложение о том, что если бы Кокойты допустили к парламентским выборам, то Анатолий Бибилов не смог бы победить, а Единая Осетия не заняла бы парламентское большинство. Действительно, я не поставила комментарий Абаева целиком, потому что по времени разговор занимает около 8 минут. Кроме того, предположение Абаева – это тема отдельного разговора. Также Григорий Абаев заявил, цитата, «Самое смешное, что я вообще не знал, что это интервью и что меня записывают». Конец цитаты. Однако замечу, что в ходе нашего разговора я несколько раз переспросила Абаева, как его представить. Он отвечает, как сторонника Эдуарда Кокойты. Поэтому считаю претензии сторонника экс-президента в данном случае неверными. Конкретный вопрос ответственному у экс-президента за связи со СМИ человеку предполагает и конкретную официальность комментария. Сегодня мы поговорили с Григорием Абаевым и расставили все точки над «и». Рассчитываю в дальнейшем на продолжение конструктивного общения с этим политическим блоком. Содержательным получился и телефонный разговор с главным тренером России по вольной борьбе Дзамбулатом Тидеевым, чей сторонник накануне в беседе со мной предположил, что, цитата, «Тидеев поддержит на выборах Леонида Тибилова». Сегодня главный тренер России по вольной борьбе Дзамбулат Тидеев сам обозначил свою позицию. По его словам, президентские выборы еще не начались, и он о своей позиции официально не заявлял. Комментарии моих сторонников – это их личное мнение, поэтому не следует их расценивать как позицию Дзамбулата Тидеева, сказал он в беседе со мной. Я процитирую. Свое видение ситуации и свою позицию я обязательно обозначу, но только после того, как официально предвыборная кампания будет объявлена и будут зарегистрированы кандидаты в президенты Республики Южная Осетия. До начала предвыборной кампании я воздерживаюсь от общения со СМИ и каких бы то ни было политических заявлений. Конец цитаты сказал в телефонном разговоре со мной Дзамбулат Тидеев. Реакция юго-осетинских политических сил на публикацию столь острая, поскольку борьба уже разворачивается нешуточная, и предстоящие выборы пройдут в очень жесткой и конкурентной атмосфере. Выборы 9 апреля 2017 года будут третьими в моей работе, и опыт работы с разными политическими лагерями у меня уже неплохой. Однако рассчитываю на взаимопонимание и предвыборных штабов, от профессиональной и конструктивной позиции которых в целом будет зависеть информационное пространство президентской кампании в Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
К новостям из Сухуми. В Сухуми готовится к напряженному политическому году. В этом году в самопровозглашенной Республике Абхазия пройдут парламентские выборы, которые с учетом непрекращающегося противостояния обещают стать большой интригой. Наш постоянный автор Виталий Шарий делится своими предположениями о шансах фаворитов.
Наверняка тема выборов в законодательный орган власти будет в предстоящие 2-3 месяца в СМИ нашей республики и в целом в обществе доминирующей. Парламентские выборы в Абхазии традиционно важны в том плане, сколько среди депутатов окажется сторонников, а сколько противников действующей исполнительной ветви власти. В парламенте третьего созыва большинство оказалось сторонниками политической команды Сергея Багапша. Большинство в парламенте пятого созыва, избранного весной 2012-го, тоже казалось наблюдателем провластным. Но тут важно бывает не только количество. Те немногие оппозиционеры, которые стали тогда парламентариями, отличались активностью и горластостью, а большинство казавшихся провластными вскоре подчинилось обстоятельствам. Главная же, как мне кажется, интрига предстоящих выборов в парламент шестого созыва заключается в том, продолжится ли тут в основном противостояние политических лагерей сторонников Рауля Хаджимба, прежде всего это партия Форум Народного Единства Абхазии и старой оппозиции, представленной главным образом партией Амцахара, или же последнюю потеснит, или даже оттеснит третья сила – альянс партии Айнар и ряда других молодых партий и общественных организаций, народившихся в последние года полтора. Пока представляется мне отдельной силой, которая будет бороться за места в парламенте, и партия «Единая Абхазия». Кстати, не могу не сказать о уже активно завязавшейся дискуссии вокруг инициативы этой партии, с которой она выступила перед самым Новым годом. Политсовет партии направил президенту, спикеру парламента, председателю ЦИК Абхазии письма, в которых предлагает восстановить практику формирования парламента, существовавшую при первом президенте Владиславе Ардзинба. Конец цитаты. И далее. Отступление от этой практики привело к тому, что в нынешнем составе не представлены граждане Абхазии русской национальности. Мнения интернет-комментаторов разделились, а в некоторых СМИ, раскритиковав это предложение, обвинили Единую Абхазию в популизме, желании завоевать на выборах дополнительные голоса. Могут меняться общественные формации, политические системы, а проблема представленности в органах власти людей разных национальностей полиэтнических государствах остается. И, кивая на советское прошлое, странно забывать про практику выборов в независимой Абхазии. Думаю, правда, назвать эту практику просто квотированием было бы упрощением. Скорее, это было негласное джентльменское соглашение, благодаря которому в парламент первых послевоенных созывов избирались по 3 армянина, русских и грузина. Все это действовало, пока конкуренция на парламентских выборах была не столь велика. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. 2016 год в экономическом плане полностью унаследовал динамику своего предшественника. Рост грузинского ВВП, как и в 2015, опять не дотянул до 3%. Валютные поступления в страну падали, экспорт снизился на 2%, зарубежные инвестиции в страну – на 4%. При этом власти израсходовали на социальные нужды более трети бюджетных средств. Стечение этих обстоятельств стало тяжелым бременем для лари. В результате курс национальной валюты побил все антирекорды предыдущих лет. Экономические итоги 2016 года для Грузии подводит наш специальный корреспондент Иракли Рагвелидзе.
Экономический спад 2015 года продолжился и в 2016 году. Кризис в странах, основных внешнеторговых партнерах, продолжил оказывать влияние на Грузию. По данным статистики февраля, по сравнению с тем же периодом провального в экономическом плане 2015 года, внешнеторговый оборот сократился на 2%, в том числе импорт вырос на 1%, а экспорт сократился на 13%. За 11 месяцев текущего года отрицательный торговый баланс Грузии составил 7 миллиардов долларов или 65% торгового оборота Грузии, что является худшим показателем с 2001 года. По данным Нацбанка, в феврале в Грузию пришло на 2,5% меньше валюты, чем это было в феврале 2015 года. Дефицит валютных поступлений обрушил грузинский лари, который несколько раз побил антирекорд, зафиксированный в 1999 году. Тогда это было 2 лари 49 тетри за доллар. Очередной виток девальвации не удивил экспертов. К примеру, банковский эксперт Лия Элиева заявила, что причиной является непростая ситуация на валютных рынках у основных торговых партнеров Грузии.
Очередной всплеск девальвации валют у соседей на фоне падения цен на нефть оказывает психологическое влияние на бизнес, который пытается обезопасить свой капитал путем вывода активов из Грузии. Соответственно, банки столкнулись с серьезной нехваткой валюты, вызванной бегством капитала, что оказывает серьезное давление на лари. Выход из ситуации состоит в интервенциях Нацбанка на валютном рынке и мер административного характера, направленных на ограничение оттока капитала из страны. Если срочно не осуществить эти первоочередные меры, я не исключаю, что вскоре лари преодолеет планку 3 лари за 1 доллар.
Заявила эксперт. Забегая вперед, скажем, что этот прогноз почти сбылся. Несмотря на неоднократные обещания властей по стабилизации валютного рынка, лари в декабре вновь пробил дно, обесценившись еще на 15%, преодолев планку в 2 лари 83 за 1 доллар. По данным экономического журнала Forbes, грузинская валюта упала сильнее всех валют на постсоветском пространстве. Однако, если в начале года валютный кризис был обусловлен внешними факторами, то под конец года на первый план вышли причины внутреннего характера. Дело в том, что в целях повышения инвестиционной привлекательности Грузии правительство решило осуществить реформу налогового законодательства, предусматривающего переход на так называемую эстонскую модель налогообложения, которая отменит налог на прибыль и введение налога на дивиденды. Ее суть вкратце обрисовал премьер Георгий Квирикашвили.
Речь идет о том, что прибыль, которую получат компании, будет обложена налогом только в том случае, если она будет выплачена в виде дивидендов. Если же компании реинвестируют дивиденды в производство, то они не будут платить налог на прибыль. Эти меры будут способствовать мобилизации инвестиционного потенциала в экономику страны.
Заявил премьер-министр. Мнения специалистов по поводу реформы разделились. Часть приветствовала ее, часть восприняла негативно. К первым относится экономист Гоча Тутперидзе.
Реинвестирование прибыли приведет к росту производства. Самым благоприятным образом скажется на росте ВВП страны, так как оборот бизнеса будет расти. Впоследствии эти средства все равно вернутся в бюджет в виде НДС на произведенную продукцию. Система администрирования Грузии технологически находится на уровне развитых стран, так что я не вижу препятствий по внедрению системы в жизнь. Думаю, Квирикашвили хорошо изучил этот вопрос, и задержек с его реализацией возникнуть не должно.
Посчитал Гоча Тутперидзе. А вот экономист Роман Гуцеридзе выступил против. По его мнению, реформа приведет к дефициту бюджету в 500 миллионов лари.
Возможно, от этих мер какие-то компании и выиграют, в отличие от экономики страны. А от ослабления экономики проиграет весь бизнес. Я рассматриваю идею премьера не иначе, как предвыборный популизм. Год назад, когда Георгий Квирикашвили предлагал эту модель, его поддержали и бизнес, и даже оппозиция. Однако единодушие оппонентов не является обязательным условием для развития экономики. В таком случае в мире бы не происходили кризисы и не существовало бы бедных и богатых государств. Так что я не стал бы слепо копировать опыт гораздо более богатого члена ЕС и еврозоны, у которого никогда не возникало бюджетных проблем.
Заявил Роман Гуцеридзе. Его предсказание частично сбылось. Проблему компенсации бюджетного дефицита, вызванных переходом на эстонскую модель, власти решили путем увеличения акцизных сборов на некоторые виды продукции. 30 ноября список огласил министр финансов Дмитрий Кумсишвили.
Мы планируем повысить акцизную ставку на импорт автомобилей, что позволит нам мобилизовать 45 миллионов лари. Также мы предлагаем увеличить сборы с игрового бизнеса, в том числе с онлайн-тотализаторов, что даст нам дополнительный ресурс в объеме 50 миллионов лари. Нами также запланировано повышение акцизных сборов со всех видов автомобильного топлива. В частности, акцизный сбор с одной тонны бензина увеличится с 250 до 500 лари. С дизельного топлива со 150 до 400 лари, с каждой 1000 кубометров автомобильного газа с 80 до 200 лари. Эти меры позволят нам мобилизовать дополнительные 250 миллионов лари. И, наконец, акцизный сбор на каждую пачку сигарет будет повышен на 60 тетри.
По мнению большинства специалистов, именно озвученные правительством меры и стали одной из основных причин обвала лари – последующего вслед за этим в декабре. Экономический эксперт Гея Хухашвили назвал действия правительства необдуманными и хаотичными.
Несвоевременное заявление правительства, которое анонсировало увеличение ставок акцизов с 1 января на фоне ползучей девальвации, обрушили лари. По всей видимости, топливный бизнес пытается создать максимальные запасы продукции перед грядущим повышением акциза на импорт. Разумеется, появился дополнительный спрос на доллар, что вылилось в ажиотаж.
Что касается, собственно, бюджета на 2017 год, то он, как и предшественник, получился социально ориентированным. Из планируемых поступлений в размере 11,5 миллиардов лари существенная часть ассигнования будет направлена на нужды Министерства здравоохранения и социальной защиты – 3,5 миллиардов лари. Бюджет рассчитан, исходя из 4% роста ВВП. Годовая инфляция запланирована на уровне 5%. Как и в прошлые годы, часть дефицита планируется покрыть за счет внешних взаимствований. Они составят около 900 миллионов лари. Что касается государственного долга Грузии, то он оказался самым высоким за всю постсоветскую историю Грузии. Согласно проекту государственного бюджета на 2017 год, объем государственного долга определен в размере 15 миллиардов 400 миллионов лари, что на 6% превышает показатель 2016 года. Однако, по мнению экономиста Бесунам Чавадзе, экономическая стратегия, разработанная правительством в 2013 году, предполагает достижение 40% соотношения между госдолгом и объемом ВВП к 2020 году. Небольшие отклонения от нормы, по словам эксперта, произошло из-за масштабной девальвации лари, так как внешние займы, как правило, номинируются в долларах, а служба аудита производит расчеты в лари.
моменту прихода к власти грузинской мечты соотношение равнялось 35%. Сама по себе величина госдолга, около 40%, не является тревожным индикатором, так как внешние долги государств с развитой экономикой нередко превышают весь объем ВВП. Думаю, ситуация под контролем, и Грузии не угрожает дефолт. Однако данный индикатор важен для внешних инвесторов, так как отражает надежность и платежеспособность страны. Именно на основе этого показателя международные институты составляют отчеты, что находят отражение в различных рейтингах.
Заявил Бесон Амчавадзе. Что касается обязательств Грузии по обслуживанию внешнего долга, то в этих целях из бюджета в 2017 году планируется выделить 635 миллионов лари. Из них 220 миллионов пойдет на покрытие процентов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Ломатова.
Проведение большого представительного съезда Единого нацдвижения оказалось под вопросом, так как организация съезда зашла в юридический тупик. Об этом руководителям районных и городских организаций партии заявил ее исполнительный секретарь Серго Ратиани, сообщает ИА Регнум. Как отмечает Ратиани в своем послании, политсовет партии, который до 30 ноября принял решение о проведении съезда 20 января, должен был определить состав специальной комиссии по организации съезда, но не сделал этого. К сведению руководителей местных парторганизаций, которые собираются провести конференции для отбора делегатов на съезд, Ратиани сообщил, что политсовет партии порядок проведения таких конференций не определил. Поэтому конференции в случае их проведения будут сочтены нелегитимными, а вынесенные ими решения не будут иметь юридической силы. Кроме порядка проведения местных конференций, неурегулированными остаются вопросы повестки дня съезда и процедуры голосования и подсчета голосов. Министерство внутренних дел Грузии на данном этапе не подтверждают информацию о кадровых изменениях в Аджарии. Как сообщили ведомстве, на этом этапе все должностные лица сохраняют свои позиции. По существующей информации, в силовом ведомстве Аджарии произошли кадровые изменения. Как сообщает аджарское телевидение, свои должности покинули начальник главного управления патрульной полиции Автономной Республики Давид Мамулашвили и его заместители. Также, по данным телеканала, кадровые изменения могут коснуться и начальника департамента полиции Аджарии Лаши Гагниашвили. Как поясняет телекомпания, руководитель главного управления патрульной полиции Аджарии и его замы покинули свои должности 3 дня назад. Россия по-прежнему занимает первое место среди стран-экспортеров грузинского вина. По данным Национального агентства вина Министерства сельского хозяйства Грузии, в прошлом году в Российской Федерации было поставлено свыше 27 миллионов бутылок алкогольной продукции, передает ИА Регнум. В 2016 году из Грузии в 53 страны мира было экспортировано более 50 миллионов бутылок вина, что на 38% превышает аналогичный показатель 2015 года. Первое место среди стран-экспортеров грузинского вина по-прежнему занимает Россия, далее следует Украина, Китай, Казахстан и Польша. Депутат, лидер политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба назвал несправедливым отсутствие представителей крупных этнических групп в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
В конце 2016 года президент России Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности России на фоне усиливающейся пропагандистской информационной войны, которую, как уверены многие лидеры ЕС, активно ведет сам Кремль в отношении большинства европейских и других государств. 15 декабря 2016 года Европейский Союз продлил еще на полгода режим санкций против России, введенный в 2014 году в связи с ее агрессивной политикой в отношении Украины. При этом в 2017 году во многих ключевых странах Евросоюза пройдет целая серия парламентских и президентских выборов, в результате которых через год Объединенная Европа может выглядеть уже совсем по-другому, вплоть до демонтажа Евросоюза в его нынешнем виде. Насколько серьезны прогнозы о грядущей смерти Евросоюза, которые делают приближенные к Путину политики и политологи в Москве, и которым многие открыто радуются? Член Комитета Европейского парламента по иностранным делам Лайна Андрекени уверена, что они преждевременны и что Евросоюз выделяет достаточно средств на формирование своей общей политики и обороны на фоне усиливающихся угроз. Однако, по ее словам, европейским структурам не хватает координации. С Лаймой Андрекени, которая впервые стала известна в России в 2010 году, когда представила доклад и резолюцию о санкциях против российских чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского, в канун Нового года побеседовал литовский журналист Валентинас Митте.
Европейский Союз начал говорить об общей оборонной политике. Что это такое?
Вам кажется, что теперь Европейский Союз начал о ней говорить только? Это потому, что этой политике уделяется гораздо больше внимания. Этого внимания уделяется больше потому, что ситуация вокруг Европейского Союза стала очень серьезной. И я говорю о серьезных конфликтах, которые происходят вокруг нас. Это и война России против Грузии, это война России против Украины, аннексия Крыма, оккупация Крыма, военные действия, которые происходят в Восточной Украине, это замороженные конфликты на Нагорно-Карабахе, Приднестровье, где Россия тоже активно участвует, и это никому не секрет. И последнее – это действия России в Сирии. И все это, вот эти военные конфликты, они создают, опять же, у них есть последствия, и терроризм, и беженцы, и радикализация общества вокруг Европейского Союза, они – это новые вызовы для самого Европейского Союза. И поэтому политика безопасности и политика обороны стали особенно важными в последнее время. Поэтому ей натурально выделяется гораздо больше внимания. В 2015 году страны-члены Европейского Союза потратили на оборону 203 миллиарда евро. И если сравнивать с расходами России, на 4 раза больше. Нашу границу, часть ее охраняет Турция, а не сам Европейский Союз. Это показывает наши слабые места, это показывает наши проблемы, и на что нужно немедленно обратить очень серьезное внимание. 28 стран-членов Европейского Союза. И каждая страна делает то же самое. Получается, что если смотреть с перспективы всего Союза, мы дублируем друг друга. И мы выделяем средства, и так как на все не хватает, мы покупаем не обязательно самое хорошее, самого высокого качества. А если координировали бы лучше, то можно было не только эти расходы уменьшить, но и получить результат лучше.
Кажется, что Европейский Союз заметил, что идет еще одна война, информационная война или пропагандистская война. Что делается в этом направлении?
Я думаю, что вы иронизируете, что Европейский Союз заметил. Европейский Союз понимает, что мы живем в условиях информационной войны, которая никогда не прекращалась. Но по своему объему и по своей интенсивности то, что мы видим теперь, это, знаете, напоминает времена холодной войны, а может быть даже и самой настоящей горячей войны, когда люди гибнут. Потому что то, что мы видим теперь, теперь и в странах Балтии, и в странах Восточной Европы, и в странах-членах Европейского Союза всю эту дезинформацию и пропаганду, которая ведется и финансируется Кремлем или Россией. И второй источник этого блага в кавычках – это исламское государство. Так что Европейский Союз это в конце концов понял, осмыслил, и год тому назад в Евросоюзе появилась новая структура, она называется Стратком. Это стратегическая коммуникация. Эту структуру создали под крышей нашей дипломатической службы, под крышей госпожи Федерики Могерини. Есть два отделения или подразделения, это восточное и западное отделение. И, конечно, работы гораздо больше у восточного отделения, потому что Россия активный участник этой войны. Чем занимается Стратком? В большинстве, так как это новая структура, и у них не хватает и человеческих, и других ресурсов, они пока занимаются мониторингом и анализом. Что говорят, что пишут, что показывают, как показывают и так далее. Они делают анализ, они пишут отчеты. Отчеты эти получают те, кому положено. И, конечно, решается, какие контрмеры мы можем принять. Мне хотелось бы, чтобы Евросоюз в этой войне не был той силой, которая реагирует, которая обороняется. И я скажу по-английски, мне хотелось бы, чтобы Евросоюз делал action, not reaction.
И на Западе, и на Востоке говорят, что приближается конец Евросоюза. Вот будут выборы во Франции, в Германии, и был один Брексит, потом будет Фрексит, и Евросоюз развалится. Какое ваше мнение?
Я думаю, что, знаете, есть такая фраза, которую многие знают, это что вести о моей смерти были преждевременны. Так что и вот эта информация или надежда, что Евросоюз развалится или разойдутся все по своим домам, она, я в этом уверена, это преждевременная. Так что мы интересы России понимаем, но что России не нравится тот порядок в мире, какой теперь есть. У Евросоюза есть свои интересы, мы свои интересы будем защищать. И я уверена, что то, что строилось столетиями, не может быть уничтожено за полгода, за год или за два года.
Это была Лайма Андрекене, член Комитета Европейского парламента по иностранным делам. С ней беседовал литовский журналист Валентина Смитте. Продолжаем нашу программу. Власти, правозащитные неправительственные организации и омбудсмен Грузии подвели итоги прошедшего 2016 года в сфере защиты прав человека. О проблемах и успехах государства в этом направлении расскажет Серго Бригвадзе.
2016 год не принес каких-либо существенных изменений для Грузии в сфере защиты прав человека, и в этом мнении сходятся практически все местные правозащитники. Проблемы те же – недостаточное расследование фактов, превышение полномочий правоохранительными органами, нарушение прав детей, женщин и меньшинств. Об этом неоднократно заявлял в прошедшем году народный защитник Учена Нуашвили, однако стоит отметить и определенный прогресс. К примеру, Министерство по исполнению наказаний издало постановление, согласно которому представителям групп наблюдения дали возможность вести фотосъемку в исправительных учреждениях страны, что позволит документировать возможные нарушения. Что же касается самого положения в тюрьмах, то опять-таки проблемы прежние, повторяет Учена Нуашвили.
Случаются факты жестокого обращения с заключенными, однако их количество значительно снизилось. Мы предоставили прокуратуре информацию лишь о двух подобных хорошо документированных фактах. Причем расследование началось с правильной квалификации. Однако, с другой стороны, подобные факты стали частым явлением в полицейской системе.
Один из таких случаев произошел совсем недавно, 19 декабря, когда журналисту телекомпании «Иберия» Георгию Гасвиани нанесли телесные повреждения и угрожали огнестрельным оружием полицейский и двое его коллег. По дороге в Боржоми автомобиль журналиста занесло, а находившиеся на месте происшествия трое подвыпивших людей решили, что Георгий Гасвиани нарочно пытался в них врезаться. Зачем последовала расправа над Гасвиани, утверждает сам пострадавший. Полиция и прокуратура оперативно
оперативно отреагировали на жалобу журналиста и даже отстранили причастного к инциденту полицейского от службы на время расследования. Подобное случается редко, утверждают многие правозащитники и приветствуют этот факт. Однако в основном же дела, в которых главными обвиняемыми являются полицейские, расследуются предвзято, утверждает глава НПО «Центр по правам человека» Олег Оцкитишвили. Именно поэтому в Грузии необходимо создать независимый орган для эффективного расследования подобных дел, утверждает он.
Полицейский не может наказать полицейского. Генеральная инспекция, находящаяся в подчинении МВД, всегда старается избежать наказания представителей своего ведомства, то есть МВД. Часто о преступлении умалчивают, пытаются скрыть след, ведутся переговоры с пострадавшим. Если есть экспертиза, доказывающая, что пострадавший получил физические повреждения, тогда уже начинается работа над тем, как найти наиболее мягкое наказание.
Власти уже несколько лет игнорируют рекомендации неправительственного сектора, жалуется Олег Оцкитишвили. Среди таких и рекомендации, касающиеся защиты прав лиц с ограниченными возможностями. И еще в 2013 году Грузия присоединилась к Конвенции ООН по правам людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках которой государство должно было обеспечить все условия для вовлечения таких людей в полноценную гражданскую, политическую, экономическую, общественную жизнь. Однако сегодня эту сферу правительство считает второсортной, уверен представитель НПО «Инклюзивное общество Грузия» Гия Джвашиишвили.
После принятия конвенции прошло более 2 лет, а реальных изменений нет. Даже в обществе нет чувства солидарности с людьми с ограниченными возможностями. Я говорил неоднократно и еще раз повторю, когда мы говорим о неадаптированной среде, достаточно привести в пример обновленную улицу Агмашенебели, на которой практически нет ничего для таких людей.
Инфраструктура, транспорт, информированность общества о проблемах лиц с ОВЗ – на 3 этих направлений правозащитники обращают внимание властей. Однако серьезных продвижений пока не видно, говорит Джвашиишвили. Кроме того, в Грузии фиксируют все новые факты дискриминации этой категории граждан. Согласно докладу аппарата народного защитника Грузии об оценке эффективности закона Грузии об искоренении всех форм дискриминации, 7% из 113 жалоб, поданных омбудсменом в период с сентября 2015 по август 2016 года касаются именно таких фактов. В этом же документе говорится, что 17% жалоб связаны с фактами давления на граждан по религиозным признакам. Более того, после смены власти в 2012 году положение в этом направлении лишь ухудшается, отмечает директор Центра по обучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе. Особую тревогу у нее вызывают факты противостояния между представителями православных и мусульманских общин.
Начиная с 2012 года мы получили 7 случаев проявления агрессии в адрес мусульманских общин, в том числе грузинского происхождения. Идеология этнорелигиозного национализма, доминирующего в нашем обществе, формирует образ правильности православного грузина. При этом представители других религиозных общин как бы относятся ко второму сорту.
Говорит Тамта Микеладзе. Среди фактов проявления агрессии правозащитница особо выделяет конфликт, произошедший в октябре 2016 года в селении Мохе в Самской Джавахете. Тогда несколько местных мусульман попытались занять строение, на которое претендуют представители и православной паствы. Конфликт удалось разрядить лишь благодаря вмешательству полиции. Между тем, еще 2 года назад для выяснения принадлежности здания при Государственном агентстве по вопросам религии была сформирована специальная комиссия. Однако она фактически не работает, утверждает председатель Союза мусульман Грузии Тариел Накаидзе.
За прошедшие 2 года комиссия под руководством председателя агентства Зазыва Шакмадзе так и не приняла никаких решений. Мы считаем, что само существование такого агентства, не говоря уже о его работе, является существенной проблемой для Грузии.
На эти обвинения откликнулся и глава агентства Заза Вашакмадзе.
Логично задать вопрос, где мусульмане молились до сих пор. То, что между соседями села существует взаимопонимание, что муфти и владыка района ведут диалог, жизнь в районе вернулась в прежнее русло, и люди не кидают друг друга камнями. Разве это не прогресс?
Сказал Вашакмадзе. Однако многие правозащитные организации продолжают утверждать, что власти фактически поощряют своей пассивностью дискриминационные действия в отношении религиозных меньшинств. Государственное агентство по вопросам религии, в обязанности которого входит решение этих проблем, лишь замораживает подобные конфликты, жалуются многие представители религиозных меньшинств, а отдельные субъекты, такие как Грузинская православная церковь и разные политические группы, лишь усиливают идеологию этнорелигиозного национализма. Нередко эти группы проявляют нетерпимость и в адрес представителей ЛГБТ. К примеру, дискриминационные фразы неоднократно прозвучали в прошлом году из уст известных политиков. А согласно медиамониторингу Фонда развития СМИ, по выявлению нетерпимости в публичной сфере, гомофобия и вовсе оказалась на первом месте. Говорит директор НПО ЛГБТ Грузия Леван Берианидзе.
ЛГБТ-сообщество – самая ненавистная группа в грузинском обществе. У этих людей каждый день вопрос выживания. Их выгоняют из семьи, им постоянно приходится прятать свою сексуальную ориентацию, гендерную идентичность. В случае огласки они становятся объектом насилия, и государство, к сожалению, должным образом не реагирует.
С такими проблемами практически ежедневно приходится сталкиваться с женщинам-трансгендером, утверждает исполнительный директор НПО «Центр трансгендерных женщин» Георгий Татишвили. За последние два года в Тбилиси было зафиксировано 4 факта жестокого нападения на женщин-трансгендеров. 3 из них завершились гибелью жертвы, говорит Татишвили. А правоохранительные органы зачастую закрывают глаза на подобные преступления.
Представители патрульной полиции заставляют трансгендерных женщин отказываться от своих показаний, когда те обращаются в полицию из-за того, что были избиты, стали жертвами насилия или были оскорблены.
Последний факт нападения на женщину-трансгендера заставил грузинское общество заговорить об этой проблеме вслух. 14 октября прошедшего года 32-летние Зизи Шекеладзе разбили лицо о цементную плиту, нанесли ножевые ранения в области шеи. Жертва получила и множество других телесных повреждений. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу, где и скончалась, не приходя в сознание. Задержанный за попытку умышленного убийства мужчина Георгий Мурджикнели признал свою вину. Между тем, следствию предстоит выяснить, было ли это убийство или же преступление, мотивированное ненавистью к половой принадлежности жертвы, говорит представительница НПО группы поддержки инициатив женщин Натья Гвиниашвили.
Преступление, мотивированное ненавистью, это не просто избиение или убийство человека только потому, что тот является представителем конкретной группы меньшинств. Ненависть может проявляться и тогда, когда конфликт между людьми начинается из-за одной причины, но нападающий позволяет себе чрезмерную жестокость по отношению к человеку именно потому, что он является членом уязвимой группы.
Среди особо уязвимых групп людей в Грузии Фонд ООН по народонаселению в Грузии называет и девочек, которым приходится бороться за жизнь еще в утробе матери, говорит правозащитника Анна Арганашвили. Согласно подсчетам этого фонда, с начала 90-х годов по 2010-е из-за селективных абортов не родились 25 тысяч девочек. Да и после рождения многие из них сталкиваются в Грузии с серьезными проблемами. Ранние браки, материнство, вызванная ими высокая смертность и постоянная давление, говорит Анна Арганашвили.
Достаточно, чтобы девочки допустили элементарную ошибку, например, в математических примерах или в других предметах, как на них сразу же навешивают ярлык. У женщин нет ума, у девочек это не получается. Девочки изначально попадают в положение дискриминированных. Даже педагоги следуют гендерным стереотипам, не говоря уже о других сферах жизни, находящихся за пределами образования. Часто девочки – нежеланные дети. В Грузии все еще считают продолжителем рода наследником только сына. Традиции не дают девочкам те же возможности, которые есть у мальчиков.
Обеспечение справедливого отношения, искоренение дискриминации на законодательном и правовом уровне, усиленная защита прав детей – это основные рекомендации, которые организация Save the Children дает Грузии в этом направлении. Справедливого отношения к себе в прошедшем году потребовали и служащие разных сфер. Согласно статистике Министерства внутренних дел Грузии, с 2011 по 2015 год из-за производственных травм погибло 212 человек. Озабоченные этой проблемой неправительственные организации и Объединенные профсоюзы Грузии устроили 28 октября акцию возле Государственной канцелярии и потребовали создания действенного механизма по контролю за условиями труда. Говорит руководитель профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Томас Дулаберидзе.
Несмотря на неоднократные обещания, правительство ограничилось полумерой, создав вместо трудовой инспекции суррогат в виде службы мониторинга труда, которая начала функционировать с прошлого года. Парадоксально, но ее создание никак не повлияло на статистику. В прошлом году погибло 37 человек, а в этом 43, что однозначно говорит об отсутствии прогресса в этом направлении. И это неудивительно, так как у новой службы нет ни законодательной базы, ни соответствующих полномочий. Необходимо создание трудовой инспекции, которая будет обладать широкими правами, вплоть до контроля рабочих мест без предварительного уведомления руководства производств.
Еще одна категория граждан, которые по большей части считают, что их ущемляют в правах, это вынужденные переселенцы. Согласно исследованию, проведенному Всемирным банком в 2013 году, около 80% беженцев считают себя нетрудоустроенными. Глава Ассоциации вынужденно переселенных женщин «Согласие» Юлия Харашвили приводит в пример статистику, обнародованную Министерством по делам беженцев и расселению.
Безработица среди беженцев в Грузии в два раза выше, чем среди местных жителей. Более того, средняя зарплата беженцев в два раза меньше, чем у местных трудоустроенных, и составляет 453 лари. Кроме того, среди вынужденно переселенных лиц очень много социально незащищенных.
Далек от решения вопрос расселения беженцев. Согласно проведенному в Грузии последнему исследованию Датского совета по делам беженцев, многие из них до сих пор проживают в аварийных зданиях. Именно этой категории беженцев в первую очередь выделяют площади в новых домах, отмечено в исследовании. Однако до 2015 года из 90 аварийных объектов, в которых живут беженцы, было снесено лишь 38, то есть часть вынужденно переселенных лиц до сих пор проживает в таких зданиях, хоть с появлением первых беженцев в Грузии прошло больше 20 лет, говорит директор грузинского отделения Датского совета по делам беженцев Свент Монрад. Государство должно рассматривать дело каждой вынужденно перемещенной семьи и их проблемы отдельно от остальных, считает он.
Наши конкретные рекомендации для властей и высокопоставленных чиновников заключаются в том, чтобы реформы, которые осуществляются в Грузии и будут запланированы в будущем, были основаны на конкретных индивидуальных нуждах беженцев и статистике.
Заявил Свен Монрад. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В 2017 году таможенники в Южной Осетии и России перейдут на совместный контроль, пишет официальный информационный портал Республики Южная Осетия. Об этом и о других итогах 2016 года агентство рассказал председатель таможенного комитета Мурат Схавребов. 2016 год для комитета знаменовался и подписанием дополнительного соглашения к договору о сотрудничестве и интеграции. Соглашение предусматривает и переходы гостинской таможни на законодательство Евразийского экономического союза до 2020 года. А до конца 2017 года сотрудники таможенного поста РУК перейдут на таможенный пост Нижний Зарамак, где мы будем осуществлять уже совместный контроль вместе с российскими коллегами. Это значительно упростит прохождение границы для предпринимателей, рассказал также Мурат Сахавребов агентству. Пользователи интернета в Южной Осетии на этой неделе активно обсуждали новость о визите Джона Маккейна в Грузию, а именно визит на грузино-осетинскую границу. Сенатор Маккейн демонстративно пожал руку крестьянину, находившемуся с другой стороны разделительной пограничной полосы. Назвав действия России в Южной Осетии и Абхазии оккупацией и агрессией со стороны России, сенатор Маккейн высказался за ужесточение санкций против Москвы. Его однопартиец Линдси Грэм отметил, что санкции должны чувствительно затронуть лично Путина, публикует Осинформ сообщение Радио Свобода. Некоторые комментаторы на сайте высказались с резкой критикой в адрес пограничников, охраняющих границу. Один из них пишет: «Вместо того, чтобы стоять посреди наших сел, лучше пускай приступают к своим непосредственным обязанностям». Другой пользователь пишет: «Маккейн, ястреб войны». Другой пользователь пишет: «Маккейн, ястреб войны. После сегодняшнего дня нам надо смотреть в оба. Он опять провоцирует грузин, как он сделал в 2008 году ради своего президентства». Газета «Южная Осетия» пишет о решении вопроса с передвижением граждан в приграничной зоне республики. На оперативном совещании руководством Комитета государственной безопасности, пограничной службы и глав районов президент «Южной Осетии» Леонид Тибилов заявил: «Сегодня нами уже принято решение по переносу пограничной зоны от населенных пунктов, где проживают наши граждане, вглубь, ближе к границе». Руководитель пограничной службы КГБ РУО Валерий Зазуля рассказал, что в перспективе население, имеющее гражданство Южной Осетии и паспорт гражданина, сможет беспрепятственно осуществлять передвижение в пограничных зонах уже без особых пропусков. Информационное агентство РИАС публикует репортаж с пресс-конференции министра финансов Южной Осетии Азы Хабаловой, которая прошла в Схинвале в канун Нового года. «Не приняв государственный бюджет на 2017 год, мы создаем определенные проблемы нашему стратегическому партнеру – Российской Федерации, стране, которая оказывает нам огромную финансовую помощь», – заявила Аза Хабалова. Также она рассказала, что из-за этого все ведомства республики будут испытывать трудности с введением финансовой документации в течение всего 2017 года. Каждый месяц каждое бюджетное учреждение будет заключать новые договора по оплате по электроэнергии, газу, водоснабжению, канализации, предоставлению интернет-услуг. Для лечебных учреждений это означает, что они каждый месяц заключают новый договор о поставке продуктов питания, о поставках лекарственных препаратов, также и образовательные учреждения, рассказала она. Кроме того, по словам министра, поставлено под вопрос и финансирование президентских выборов. Президентские выборы – это новая статья расходов, которая не предусмотрена в 2016 году. Соответственно, финансирование выборов поставлено под вопрос, подчеркнула она. Ирина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.